вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Давайте продолжим. Много любопытного в мире происходит. Ежедневно разбираем самое главное, расспрашиваем самых авторитетных и интересных гостей. В подкасте, в программе «Слышали новость». Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, приветствую еще раз.
Привет, Алексей.
А за комментарием обращаемся к Еве Меркачевой. Правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека у нас на телефонной, на видеосвязи. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Да, все здесь.
Давайте продолжим такой историей, с которой обращаться к кому, как не к вам. Благо, инициатива в СИН будет рассматриваться о том, что осужденным россиянам могут разрешить отбывать наказание ближе к дому. Вот расскажите, опять же, с точки зрения практической, это имеет смысл? Это каким-то образом влияет на поведение, на то, как человек будет в дальнейшем жить, в дальнейшем вести себя? Потому что у очень многих есть вот эта установка, что тюрьма человека не исправляет.
Ну, на самом деле, это даже инициатива, в принципе, уже можно сказать, что это все действует, работает с недавних пор. И это жизнь для многих заключенных, потому что от того, где они сейчас находятся, зависит вообще вся их дальнейшая судьба. Приведу несколько примеров. Ну, например, вот арестант совершил преступление в Москве, мама у него в Москве, там папа в Москве, старые пенсионеры, а его куда-нибудь на Камчатку. Родители не могут туда приехать в силу того, что это тяжело лететь им, потому что денег нет столько, ну и там болезни и прочее. В итоге, там, если там первый год к нему приезжают раз на свидание в год, там, следующий год пропускают, а потом вообще ему перестают даже писать. Это ужасная тенденция. Причем, если вы думаете, что забывают только жены, а родители не забывают, то ошибаетесь. Чаще всего эта социальная дистанция становится вот итогом дистанции вот той на расстоянии. Чем дальше отделяют людей, тем сильнее рвутся все эти связи социальные. Это прям большая трагедия. Мы даже проводили исследование, и, в общем, история такая, что чем ближе человек отбывает наказание к месту своего проживания, к тому месту, где у него вся семья, тем больше у него шансов начать новую жизнь. Потому что они вот рядом, он это чувствует. Он даже, знаете, энергетически чувствует поддержку, что вот мама, папа, там, не знаю, сестра, муж, там, все кто угодно, они вот находятся там на расстоянии 100 километров. То есть могут
приехать. А не будет тогда более поверхностного отношения к наказанию? Потому что в первую очередь мы все-таки говорим о человеке, который преступил закон. Это может быть не обязательно тот, кто что-то украл. Это может быть человек, который убил, например.
Но, слушайте, мы же не говорим, что человек должен не просто отбывать наказание, но оно должно быть пыточным, вот это отбывание наказания. Ни в коем мере, да? Мы говорим о гуманизме. И само по себе наказание уже заключается в том, что его лишили свободы, главной ценности – свободы. Но человек не должен мучиться, а вот как раз отсутствие связи с близкими – это пытка. Для многих это настоящая пытка. Я видела заключенных, которые сидят в Москве, из-за того, что им следователь не разрешает свидание с близкими на протяжении там 3 лет, они считают, что это для них пыточное условие и пытаются оспорить вот такие решения следователя в Европейском суде по правам человека. Причем чаще всего это удается. Это правильно. Кто сказал, что человек, да, не может общаться со своей семьей? Это самое дорогое, что у него есть. И то, что он совершил преступление, не означает, что его должны сейчас взять и вот раздавить как личность, раздавить как члена семьи, лишить его всего. Мы не отрубаем ему руки-ноги. Так почему мы должны отрубать от него семью? Это не просто негуманно, это незаконно. Нигде такое не делается.
Ева Михайловна, вот почему раньше этого не было сделано? Были какие-то для этого веские основания? И, опять же, ко всем можно ли будет применить вот это вот решение заключение, знаете, проводить поближе к дому?
Была такая история, но эта история уже давнишняя, когда самая коррупционная история во ВСИНе была связана с тем, куда отправить человека на этап. И я знаю нескольких там таких живых персонажей, которые предлагали там большим чиновникам миллионы долларов только для того, чтобы их не отправили там, не знаю, какой-нибудь там во Владимир или в Красноярск, вот те самые регионы, которые считаются пыточными, но считались на протяжении долгих лет, исторически так сложилось. И сколько было историй, когда ловили на этом, сколько было историй, когда там пытались всякими разными ходами проникнуть в тот же ВСИН, чтобы там попытаться поговорить с кем-то и убедить, чтобы на этап отправили вот поближе. Это действительно была самая коррупционная вещь, поэтому были введены специальные меры, и, например, переселять человека или отправлять на этап там можно было только там с согласованием какое-то время с прокуратурой. Там большая история, все это с этим связано было. И все это, с одной стороны, повторюсь, был источник больших денег для кого-то, прям вот это был канал огромных денег, этапы, то есть они заполняли карманы очень многих коррупционных сотрудников. А с другой стороны, это была история про то, как можно было бы кого-то несогласных, знаете, наказать. А как вот обычно было? Если человек признавал свою вину, и на суде там у него никаких проблем не было, и следователь был доволен, все довольны, то его куда-нибудь поближе. А если человек не признавал свою вину и даже после осуждения продолжал бороться, особенно если подавал еще в кассацию, а потом в ЕСПЧ, его прям к черту на куличках тогда. Вот это как наказание было. Понимаете, это было совершенно неправильно.
И так мы... а не вернется ли сейчас как раз то, о чем вы говорите? Вот учитывая, да, что появится такая возможность. И добрый вечер.
И наоборот, вот как раз вот то, что даже невозможность, по сути, получить. Смотрите, у нас на сегодняшний день в законе как было прописано, что человек должен отбывать наказание в том регионе, где он совершил преступление, где проживает. Ну, если, так, если нет такой колонии, она не подходит. Ну, например, в Москве у нас нет колонии строгого режима, у нас нет даже колонии общего режима. На территории столичного региона есть только колония поселения. Вот. А тогда отправлялись в какие-то близлежащие регионы. Но вот сейчас, вот с учетом этих новшеств, человек, которого уже судили, он находится где-то в колонии, скажем, в Челябинске, он может, вот после вот этого закона, может написать, это однократно, ему разрешается заявление, в котором просит его перевести поближе или в тот регион, где живет его семья и близкие родственники. Это очень здорово, повторюсь, потому что это вообще определяет много. У нас раньше была масса обращений, связанных как раз именно с этапами. Сейчас они снизились уже, то есть люди уже хотя бы спокойно воспринимают то, что их не отправляют вот куда-то там за горизонт, так как они называют, на север, там, в Колыму и так далее. Это хорошо. Вот и москвичи у нас в итоге отбывают наказание в Рязани, в Твери. Ну, то есть вот все то, что вот, собственно, не так далеко, и можно доехать за 2-3 часа, и это не накладно для родственников. И ведь мы должны не забывать, что там не только родственники ездят, но и адвокаты. Uh-huh. А для них это тоже история целая. Ведь человек хочет написать, например, апелляцию, его уже отправили в колонию отбывать наказание. Адвокат московский едет куда-то. Это нужно сделать несколько раз. А сколько у нас было историй, когда человек просто недоволен тем, что с ним происходит. Он считает, что, там, например, его не лечат, или там, его посадили в карцер, он этим недоволен, и адвокат должен ехать там, не знаю, в Сибирь из Москвы, потому что тот отбывает наказание в Сибири. Пока он доедет, там все изменится. Поэтому вот для того, чтобы обеспечивали все права, он должен быть ближе к родственникам и к своим защитникам. Это прям правильно. И я прям аплодирую, что наконец это у нас произошло. Я вот прям очень благодарна тем людям, которые разрабатывали этот документ. Мы, конечно, изначально много бились за него, много говорили. Мы без конца говорили про эти социальные связи, про то, что нельзя их рвать, что нужно быть как можно ближе, что нам важно, чтобы человек вышел, и он был кому-то нужен. А если он далеко, и он выходит, то он непонятно, кто его даже встретит. Вот даже до такого доходит.
Ведь вот если гуманное отношение к осужденным преступникам – это то, чему нужно действительно обучаться, и то, что нужно в себе особенным образом взращивать. Евгения Михайловна, еще раз прошу прощения, что прерываем вас. Еще одна история очень любопытная.
Да, в Архангельске тут появилась детская игровая площадка под названием «Соловичок». На это обратил внимание пользователь одного из...
соцсетей, назовем так.
Соцсетей, да. Там, короче говоря, установлены карусели, и они нарочито почему-то вот... исполнены в таком виде, там, в виде танков, самолетов, есть какие-то еще
есть
другие
лозунги,
площадки,
есть
лозунги, картиночки.
Есть
еще один такой лозунг. Я люблю юн армию. И вот мне хочется в связи с этим спросить, насколько это хорошо или плохо для того, чтобы, допустим, ну, не знаю, там, патриотическое воспитание как-то
проявлять. Почему это
проявлять?
Плохо, да, по умолчанию? Почему такая буча в соцсетях? Почему это удивило и, как сказать, оскорбило, учитывая, что кадетские классы, они сейчас в многих школах едва ли не передовые?
Ну, сразу скажу, что у меня, например, ребенок в Суворовском училище учится. Вот. И я считаю, что я совершенно верно сделала, потому что это воспитывает в человеке и порядочность, и дисциплину, и так далее. Но что касается вот таких мест, мы должны как-то понимать, что должно все быть грамотно. Любая инициатива, самая благостная, самая хорошая, она может быть в итоге унижена и оскорблена, если сделать ее не в том месте, не в то время, и неправильно о ней рассказать. Мы же это все прекрасно понимаем. Поэтому если это были бы специально оформлены такие, знаете, там уголки такие, парки, там парки юнармейцев. И это была бы альтернатива, а не просто вот говорила, что вот мы сейчас вот разберем обычный детский городок, и вместо него давайте сейчас все это заполним.
А фишка в том, что это все еще и в военном городке. Там вот такая вот особенность, как выяснилось.
Ну, тогда вообще, мне кажется, вопросов никаких не может быть, потому что это ведь все тематически, что называется, военный городок, и там все люди живут вокруг вот всего того, что в нем происходит. Чаще всего мама и папа работают, да, на военном производстве, там, может быть, многие из них офицеры. Это нормально. Поэтому я не думаю, что здесь вот эта вот история. Просто, мне кажется,
главное, чтобы туда не загоняли под палку, да, всех
ребенка на детскую площадку. Прям бедолага загнали ребенка.
Нет, ну мало ли там папа с мамой скажут,
да,
все,
там,
сегодня ну, пойдешь туда, ну, ты, ну, на эту площадку,
да,
больше никуда не отпустят.
Да, ребенок в танк там залезает, а ну-ка там, да. Но я надеюсь, что такого не будет. Мы просто уже, мне кажется, мы это общество пытаемся дуть на воду, потому что видели очень много, как чиновники вот в своем каком-то таком псевдопатриотизме переходили грань. Но я не думаю, что эта история такая. И на самом деле вот за последнее время не было таких прям совсем уж вопиющих случаев. Вот, я думаю, что это, наверное, это про то, что мы уже, общество, смогли немножечко, так сказать, заставить чиновников держать себя в рамках. Помните историю, когда они там собрали детский городок, детскую площадку, на камеру все это сняли, потом взяли, разобрали и увезли.
Или когда ленточку рядом с качельками открывали, да. Это я прям запомнил.
Да. Смотрите, ведь после этого ничего подобного не происходило. Мы научили, проучили, и это очень здорово. В данном случае ведь что сработало? Это был общественный контроль. Тот человек, который это снял, и там и несколько людей, они проступили как настоящие граждане, которые не позволили с собой обходиться, вот как с челядью, как я не знаю с чем, как с быдлом, да, как выражаются некоторые, совершенно нерадивые, и не оказавшиеся не в том месте, вот эти вот псевдочиновники. Но вот повторюсь, вернусь к этой истории, я в ней ничего не вижу такого. И люди, наверное, просто сейчас еще переживают, что на фоне вот тех военных.
Илья Михайловна, 20 секунд, прошу прощения, 20 секунд.
Да, то, что произошло, вот то, с чего мы начали. Они боятся, что как-то вот это будет активизироваться в подростковом поколении. Я не думаю, что это так будет. Но, конечно же, детям нужно в первую очередь говорить про мир, про гуманность, про то, что мы хотим, чтобы страны не воевали, про то, чтобы люди не гибли.
Ну и да, давайте тоже не забывать, что мальчики в машинке, в самолетике, в танчике играли-то всегда. Ев Михайлов, вам спасибо огромное. Ев Меркачев в эфире «Радио Спутник».